ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Я против глютена, честно скажу. Хочу спорить. Мозг пока не в ресурсе. Какая я роскошная принцесса, либо какой я мускулистый пацан.
Кривенький, хромой, но главное, живой.
Да, ребят, 4 часа спала, все было зашибись.
С тобой мы тоже дышим.
Вы же понимаете, да, что я сейчас сижу в обуви и пытаюсь это сделать.
Втянули живот и еще и вдох сделали.
Такие красивые тапочки у меня с пушком. Просто я захотела похвастаться, ладно, забудьте. Да ну эти тренажеры, пальцы ног, погнали.
С радостью запрыгивать.
На дедушку?
На дедушку тем более, так вообще-то вообще, вот это ж огонь.
Выдыхай, выдыхай.
Выдыхай.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Друзья, всем привет, это ЗОЖ БАЛДЕЖ. Меня зовут Алина Артюкова, и сегодня у нас в гостях Наталья Новикова, персональный фитнес-тренер и терапевт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В основном будем сегодня говорить о том, как эффективнее всего синхронизировать работу мозга, тела и нервной системы. Чтобы вообще в эту тему войти, нам как-то нужно немножко поговорить, наверное, про мозг сначала. Все мы знаем, что он отдает множество команд, и всем наверняка знакомо, когда случилось что-то неприятное в жизни, и мы бежим заедать это какой-то шоколадкой, какой-то вкусняшкой. Скорее всего, у многих женщин такой опыт был. Что еще, какие еще сигналы наш мозг может отдавать?
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что прежде чем любая мышца начинает сокращаться, у нас идет сначала нервный импульс, да, который как раз передает мозг. А вообще самая главная наша функция нашего мозга, как ни странно, это выживание. Угу. Человека как вида, да, и пусть там кривенький, косенький, хромой, но главное – живой. А именно поэтому у многих там болят поясницы, они идут заедать шоколадками, они идут спать, потому что у некоторых нервная система прям вообще выключается вот так, и человек просто ложится спать, и он не встает и ни на что не реагирует, потому что в этот момент он сохраняет свою жизнь. Ну вот разные проявления нашего мозга, игры нервной системы происходят у нас с нашим телом в том числе.
Представляем, что человек вот по такому сценарию живет уже лет 30-40, когда у него что-то болит, он ложится спать или, например, заедает это. Какие шаги должен сделать человек, чтобы мозг заставить работать по-другому?
Смотрите, человек живет так по привычке.
Конечно.
Это абсолютно бессознательное действие. Это как, знаете, к примеру, мы переезжаем в новую квартиру, а в старой у нас выключатель был с правой стороны, а в новой он с левой. И первое время наша рука будет по привычке тянуться куда? Вправо, абсолютно правильно. А влево мы будем осознанно это делать. Так вот и с телом нашим то же самое. Мы должны осознанно переводить наши движения в другие форматы, в другие паттерны, в другие привычки.
Какая должна быть одна из первых привычек, чтобы человек уже начал по-другому мыслить? Может, есть какой-то, не знаю, очень простой, банальный тренинг? Например, неоднократно слышала, что если хотите заставить мозг работать по-другому, например, начните чистить зубы не правой рукой, если вы правша, а левой. Или ходите на работу другим маршрутом. Это как-то немножко наш мозг встряхнет. Но эти, наверное, советы слышали многие, как и я. Может быть, вы как специалист порекомендуете какие-то еще вот такие вот универсальные штуки, которые включают наш мозг?
Ну, во-первых, как минимум сделать одну простую вещь, каждое утро вставать и просто одну минуту побыть в собственном теле. Для того, чтобы ощутить, как оно себя чувствует, именно тело чувствует, не как человек. И попытаться отключить все эти мысли, которые у нас, ой, тут утюг, а надо ребенка, а надо, значит, еще что-то. Это очень сложная задача, на самом деле, особенно первое время. Практически нереальная для всех, для того, чтобы осознать ощущение своего тела. Где оно там болит, где ему комфортно, вообще ему стоять так комфортно или нет, или оно хочет лечь, поговорить со своим собственным телом, потому что тело с нами говорит только на языке боли, оно больше никак не умеет, у него нет рта.
А можно ли вот эту вот минутку не постоять, а полежать в постели и побыть в своем теле?
Можно, можно и полежать.
Вот сейчас у нас много сторонников появилось прямо в эту минуту, когда они услышали, что можно полежать и почувствовать свое тело, кайфануть в нем.
Можно посидеть, полежать, да что угодно, но главное одну минуту просто ощущать свои ощущения. Да, там, как лежит рука, удобно ей, неудобно ей. Посмотреть на тело, как в отдельности на части тела, внутри, как оно себя ощущает. И вот это потихонечку будет как минимум обрисовывать точку А, да, какое тело сейчас. И есть дальше процесс, когда мы обрисовываем точку Б, чего мы хотим вообще от своего тела.
Ну, конечно же, все хотят идеальный комфортный вес для своего роста, конечно же, все хотят плоский живот с кубиками, отсутствие там боков каких-то, упругую попу, ну, там, в случае с мужчинами, просто крепкие стальные мышцы. Вот, это точка Б. И человек такой думает, ну, это все в идеальном мире, либо нужно упахиваться в зале, либо нужно вообще там жестких диет придерживаться. И сейчас вы такие говорите, вообще-то нужно...
20 минут в день.
Так. Ну, волшебница, рассказывайте.
Ну, первое, это мы находимся в теле, определяем. Угу. Дальше мы, опять-таки, через осознанные движения. Ведь все ходят в зал зачем? Покачаться. И что они
показать
делают?
Показать новый спортивный костюм еще.
А, тоже вариант. Еще посмотреть на окружающих людей, полюбоваться их телами. Но если мы хотим все-таки своим телом заняться, давайте все-таки в свое тело возвращаться, да? И первое, что нужно делать, нужно думать, когда ты делаешь упражнение какое-то. Думать не о том, что у тебя утюг или ты злой на начальника, а о том, как ты его делаешь.
То есть бить грушу не представлять начальника, например?
Нет. Ну, как бы можно, если мы нервничаем и хотим убить этого начальника, то, конечно, это поможет и снимет нервный стресс. Но если мы хотим, не знаю, нарастить мышечную массу или лучше боксировать, да, то как бы это не поможет. И нам нужно в этот момент понимать, как двигаемся мы. Сохраняем ли мы там это движение? Сохраняем ли мы цепную реакцию? Потому что у любого движения есть цепная реакция. Она начинается... Допустим, там, приседания от того, что мы начинаем тянуть ягодицы назад, и там по цепной реакции включается сгибание тазобедренных суставов, сгибание в коленном суставе, в голеностопе и так далее. Да?
Вот мы присели, теперь мы встаем.
Также осознанно. Ну, то есть, и только таким образом будут выстраиваться новые нейронные связи между работой мышцы и работой мозга. Потому что, смотрите, в нашем головном мозге есть картина нашего тела. И когда мы что-то не используем, эта картинка стирается. Ну, то есть у нас там в голове есть такой человечек-ластик, который ходит и стирает то, что мы не используем. То есть мы не используем, зачем оно нам нужно? Значит, для выживания оно не нужно. А по факту нужно. И вот чтобы другой человечек с карандашиком опять нарисовал нам это все в нашем голове, мы должны сознательно включить в работу эту мышечную цепь, эту мышцу, это движение. Иначе никак, к сожалению. А у нас обычно мы все там стоим, смотрим на кого-то, кто там рядом занимается, еще себя сравниваем же, ну как у него так красиво получается или у нее, а у меня нет. И вообще не понимаем свои ощущения в этот момент.
Наталья, могу предположить, что сейчас кто-то после слов, что у нас в голове есть такой человечек, который вот может нарисовать нашу идеальную фигуру, предположил, что можно визуализировать и представлять себе просто лежа на диване, какая я роскошная принцесса, либо какой я мускулистый пацан. Работает ли просто визуализация своего идеального тела?
Смотря на что. На то, чтобы тело стало идеальным? Нет. А вот лежать и представлять движение – да. Есть такая методика, как Фельденкрайс и соматика, где прям осознанно говорят, если вам трудно сделать движение, представляйте его в голове, потому что возвращаемся к началу эфира, когда я говорила, что нервный импульс подается прежде, чем сделать какое-то движение. И когда мы в голове в воображении это представляем, у нас в этот момент начинает работать вот эта вот нейронная связь и подаются нервные импульсы. Поэтому для включения цепных реакций, да, можно. Но вот просто лежать и представлять, нет, нельзя, к сожалению.
Сейчас вспомнила одно исследование, оно проводилось на баскетболистах. Были разделены спортсмены на три команды. Первая команда просто ежедневно упахивалась и тренировалась. Вторая команда лежала и представляла, как трехочковый забивает. И тренировалась, но не упахивалась. То есть там было примерно 1,5-2 часа в день. А другие занимались от 4 часов. А третья команда просто лежала и представляла, как обалденно забивает, как они играют и прочее. Конечно же, это были лучшие результаты у второй команды. Потом показатели первой и третьей были примерно одинаковые.
Абсолютно.
Первые упахивались, а третий нет. И тут ты думаешь, ничего себе наш мозг может такое. Еще мне очень интересно поговорить с вами на тему того, что, окей, мы понимаем, что мозг дает команду, и наше тело запускается в работу. Но бывает такое, что очень сильный стресс. Вот мы устали, и мозг пока не в ресурсе, как можно сейчас говорить. И он не может отдавать осознанные правильные команды. Еще одно модное слово – осознанность. И вот мы вспоминаем сейчас многих бизнесменов, миллиардеров, которые начинают свое утро с бега, чтобы очистить мозг, и со спортзала. Работает ли это в обратную сторону? Машинально, тупо делать действия какие-то? Там просто бежать, просто тягать штангу, чтобы потом твой мозг немного очистился и уже был готов к работе?
Не уверена. Угу. Вот на моей практике нет. Угу. Что работает на моей практике, это дыхание. Потому что в момент стресса у нас повышается уровень там кортизола, да, там учащается дыхание, нервная система. У нас есть два вида нервной системы. Это парасимпатическая и симпатическая. Вот симпатическая – это как раз когда мы спокойны, уравновешены и все остальное, да. И вот дыханием как раз-таки переключить себя из нервного состояния, из симпатической нервной системы в парасимпатическую очень даже можно за счет только правильного биомеханического дыхания. Не просто вот вверх грудной клетки дышать, да, а полностью задействуя все диафрагмы. Именно дыхательная диафрагма, смотрите, у нас есть блуждающий нерв такой, который блуждает по нашему телу, он так поэтому и называется.
Загулявший.
Да, он гуляет туда-сюда, везде гуляет. Самое, что смешное, это единственный нерв, который иннервируется во время занятия сексом, не поверите. Да. И он проходит как раз практически по всем диафрагмам. И вот когда мы дышим, используя все наши диафрагмы, хотя бы две, дыхательную и тазовую, да, вот в этот момент и правильно дышим, там глубоко, с медленным выдохом, причем не столько глубоко, что мы прям вдыхаем аж до посинения, нет, глубоко я имею в виду, когда у нас спокойный глубокий вдох, потом спокойный глубокий выдох с небольшой задержкой перед вдохом, но опять плавный, да, вот в этот момент мы переключаем свою нервную систему. Не зря же говорят, нервничаешь, пойди подыши.
Угу. Выдыхай.
Да, выдыхай или просто подыши. И ведь это правда. Да? Нужно просто всего лишь немного подышать, переключить себя с этой нервозности на спокойствие, и тогда мозг тоже успокаивается, и он может концентрироваться. Это мы именно переключим. То, что вы говорите, это мы переключаем свой мозг с одной задачи на другую. Угу. То есть мы не разгружаем нервную систему, а мы таким образом просто переключаемся. Тоже, наверное, где-то работает, но, возможно, скорее всего, не так эффективно.
Угу. Давайте проговорим еще все-таки, как правильно дышать. Вы там буквально несколько слов сказали.
Воздух вдыхается, легкие расширяются и давят на нашу дыхательную диафрагму. То есть они давят вниз на нее. И в этот момент она у нас опускается и расширяется, давит на наши внутренние органы. А внутренние органы, в свою очередь, давят на тазовую диафрагму, которая также опускается и расширяется. Поэтому вот эта команда «дышите в живот», если честно, мне не очень нравится, потому что все дышат вперед в живот. В этот момент они на самом деле делают только хуже себе. Нужно дышать вниз, в ноги практически.
Вы считаете, что мы один из мифов популярных разрушили, потому что неоднократно встречала от людей, которые называют себя профессионалами, что при желании похудеть нужно набирать воздух, как раз-таки стараясь, чтобы живот раздувался, а потом уже поднимался вверх, в грудную клетку.
А тут есть нюанс. На самом деле они говорят, с одной стороны, правильно, просто они не объясняют это досконально. Когда они говорят... Почему я не люблю вот эту фразу «дышите в живот»? Угу. Потому что что сразу представляется? Это выпирающий живот вперед, угу. Правильно? А это не совсем корректно с точки зрения биомеханики. Мы должны расширяться полностью, 360 градусов по всему телу. На самом деле они имеют именно это в виду, но просто говорят некорректные команды, а наш мозг воспринимает, вот как ему говорят, почему очень важно следить за тем, как мы говорим клиенту или человеку, которого тренируем, или который тренируется, такие вот корректные фразы. То есть, если я ему скажу, очень тяжело вот сейчас, вот возьмите руки, да, опустите, и представьте, что в них там 10-килограммовые гири, и попробуйте поднять. Как? Тяжело. А теперь представьте, что... Это не руки, а перышки. И вы их поднимаете, они взлетают, и они реально взлетают. То есть образное мышление, оно очень сильно работает. И поэтому, когда говорят «дышите в живот», они все дышат и выпирают живот вперед. Ну, оно работает на самом деле где-то, как-то. Это гораздо лучше, чем дышать просто в грудную клетку. Вот точно гораздо лучше. Но если давать правильные, корректные команды, то
всем
эффект
телом
будет лучше, да.
Вернемся к нашему началу дня. Мы полежали минутку, пофантазировали, побыли в теле. После этого мы встали, и, наверное, уже у вас есть какой-то рабочий 20-минутный комплекс упражнений.
Да, хотя после бы этого я обычно дышу, если я говорю про себя конкретно.
Отлично. Я зацепилась за фразу «нужно в день 20 минут, чтобы быть полностью здоровым человеком», поэтому я все от этой цифры пляшу. Минутка у нас ушла, осталось 19 минут. Сколько мы дышим?
Не-не-не, 20 минут – это занятие спорта.
Ага, вот оно и начинается.
Да, нет, дышать можно и 5 минут, на самом деле, как хотите, да. Я дышу, ну, если я говорю про себя, то я там побыла чуть-чуть в теле, полежала, потом у меня там 20-30 минут медитация с дыханием, с концентрацией именно на дыхании. А потом, ну вот, 20-минутный комплекс. Он бывает разный. Но в целом это либо я работаю с подвижностью тела всего, абсолютно.
Вот это вот все, крутим кулачки влево-вправо, да?
Но
вот это
бывает разное, да. Влево-вправо тоже хорошо. Научиться сегментированно крутить кулачки, чтобы не от плеча вы крутили кулачки свои, а именно в лучезапястном суставе, то это вообще дорогого стоит, могу сказать. А бывает комплекс на стопы только делаю, потому что я очень люблю заниматься стопами. Все-таки стопы – это наша база, это наша основа, наша отстройка, да, потому что каждый шаг – это наше падение. И когда мы делаем шаг, стопа должна быть жесткой. То есть мы, когда падаем, мы что делаем первое? Мы вытягиваем либо руки, либо ноги. Да? У кого как, но вообще как бы мы вытягиваем что-то, чтобы затормозить. А шаг – это падение, и в этот момент мы выносим стопу вперед, ногу, и мы стопой тормозим это падение. А потом, чтобы сделать второй шаг, наша стопа должна быть мягкая и пружинистая. То, что мы должны оттолкнуться. Поэтому, на самом деле, в моей практике, ну, я для себя лично тренирую, это вот стопы, переменно, либо вот артикуляцию всего тела, подвижность всех суставов, да, всякие там кошечки, паровозики, ну, как угодно их называется, да, когда двигаются все сегменты тела отдельно.
Хотелось бы, наверное, дать несколько упражнений для стопы. Например, многие задаются вопросом, да как же стопы-то тренировать? Из самых простых, наверное, это какой-то мячик, если у вас есть дома. Если вы родители, у вас точно есть маленький мячик дома, можно покатать его ногой. Еще один из вариантов – это если мы полностью прижимаем стопы к нашему полу и поднимаем только большие пальцы ног, либо наоборот, фиксируем только большие пальцы ног и поднимаем все остальные. Вот из того, что вот я вспомнила из простого, может, что-нибудь еще есть?
Абсолютно верно. Единственное, дополню, что когда мы поднимаем все остальные, кроме большого пальчика, они должны, ну, как бы каждый друг от друга отдельности быть. То есть мы как бы как веером их расширяем.
Это, кстати, сложно, ребят. Попробуйте. Первое время это почти не получается.
Это почти нереально, я бы сказала. Вот. Потом отведение большого пальца в бок. Это очень хорошее упражнение.
Вы же понимаете, да, что я сейчас сижу в обуви и пытаюсь это сделать.
Ну, в обуви это вообще бессмысленно делать, я больше скажу. Чаще ходить босиком. Вот это самая вообще лучшая практика.
Точно.
Желательно вот по абсолютно разным поверхностям, да, это камни, травка, холодная, горячая, потому что у нас
грязные листья в Москве, осенью.
Обожаю, честно скажу. Потому что там еще такой холодненький эффект создается, а у нас рецепторы холода тоже активируют определенные зоны участки нашего мозга. Так что, знаете, это вот все очень интересно. И, соответственно, ходить как можно больше босиком. У нас же даже дома многие в носках ходят. И при этом они скользят, у них нету этой опоры, а это опора в первую очередь наши стопы.
Вы против тапочек тоже?
Да, босиком.
Такие красивые тапочки у меня с пушком. Ладно.
Можно...
Просто я захотела похвастаться. Ладно, забудьте.
Можно это вот такую... Лен, как это... Как резиночку, знаете, мягенькую такую на голеностопчик. Пушочек будет видно. Очень даже интересненько.
Ладно, найду, где похвастаться. Слушайте, а вы как относитесь вообще к гвоздистоянию, популярному в последнее время?
Классно, только вопрос, ну, как бы для чего? То есть я с точки зрения двух вещей, да, то есть как энергетика, классная штука, все. А плюс есть вот эта история, что у нас на стопе больше всего рецепторов в нашем организме. Поэтому я и говорю, что хорошо, холод, взять пушинку, провести пушинкой по стопе, это мягкие прикосновения, гвозди,
все-таки
это
тапочки
боль.
Не буду свои выбрасывать, еще пригодятся.
Да, можно поиграться так, да. Вот, гвозди, это боль, болевые рецепторы. И каждый этот рецептор задействует определенную зону нашего головного мозга. То есть я опять все отсылаю к нашему любимому мозгу и нервной
конечно.
Системе, да? А больше скажу, есть исследования, которые доказывают, что если мы активируем, допустим, участок боли, да, через боль, рядом стоящие участки, они тоже активируются.
И... То есть это и счастье, и радость, и другие
конечно,
эмоции.
Конечно. Холод, пожалуйста, я очень люблю практиковать, я зимой стою на снегу. Ну вот, правда, потому что это опять-таки... еще одни рецепторы. Да, и вот эта вот активность, чем больше рецепторов распознает наша стопа, жесткие, мягкие прикосновения, болевые, горячие, холодные, там все что угодно, камушки, песочек, когда она утопает, да, нога.
Вот это особенно приятно.
Да, на камушках, на каменных пляжах никто не любит почему-то ходить, а вот на камушке,
на песочке,
песочке да, очень любят. Хотя камушки тоже полезны. Вот, тем более... Больше входящей информации она собирает для нашего мозга, и тем лучше отстройка организма происходит. Потому что именно стопы показывают, как нам выстраивать свое тело в этом пространстве. Как ему быстрее реагировать, как стоять, как ходить.
Есть мнение, что если стопа стоит правильно по всем показателям, то и осанка будет ровная, и наш позвоночник будет вытянут в правильной форме, ну, в смысле, вот в такой вот. Я вам показываю сейчас.
Да, я поняла.
Не знаю, зачем я это показываю.
Ну, мне видно зато класс. Да, я понимаю, больше никому не видно, но зато интересно.
Не-не, наш звукорежиссер Мишка тоже посмотрел.
А,
да.
Отлично. Не то, чтобы она стоит правильно. Я бы сказала, насколько она функциональна.
Вот,
потому что там очень много косточек, и не зря. И очень много суставов, и тоже не зря.
То есть наша стопа все-таки влияет на позвоночник?
Конечно.
Какая она? Да, это мнение просто все говорят, какая-то стопа на целый позвоночник? О, да.
Я больше скажу, челюсть влияет на позвоночник.
Вот давайте об этом поговорим.
Как бы, знаете ли.
А сам позвоночник еще и на второй подбородок влияет. Тут вообще мир просто взаимосвязи сплошных.
Конечно.
Давайте вернемся к стопе, к тому...
И стопа влияет на второй подбородок, знаете об этом?
Вот это прям обожаю слушать, что все влияет на наш внешний вид, в общем.
Конечно, конечно. У нас взрослый человек, если не сильно осознан в своем теле находится, то он, кстати, и боль-то может не замечать. Ну, так, дискомфортик, и что? Ну, и ладно, подумаешь, таблеточку выпил и пошел достигать своих невиданных высот, как говорится, да? А вот если человек осознанный, он слушает свое тело, а еще раз повторюсь, да, то единственное, как наше тело может с нами говорить, через боль и дискомфорт. Да, то есть какое-то напряжение где-то. Даже к вечеру то, что человек пришел домой и у него нет сил, это тоже показатель того, что нужно понять, а что происходит с телом.
Сейчас пол России такие, да ладно, можно по-другому?
Да. Можно спать по 3,5-4 часа и весь день заниматься кучей разных дел. И к вечеру приходить...
Это Маргарет Тэтчер такая помахала нам откуда-то там, такая типа, да, ребят, 4 часа спала, все было зашибись.
Это реально можно. Когда тело тратит энергию не на поддержание своего тела, а на другие вещи, да, то есть не на то, чтобы убрать этот дискомфорт или донести до человека о том, что ему дискомфортно, то высвобождается нереальное количество энергии. Вот просто невероятное количество.
Разобрались мы со стопами более-менее, хотя бы аккуратненько. После этого я предлагаю вернуться ко второму подбородку. Что там челюсть еще делает у нас? Что там на второй подбородок влияет?
Слушайте, на второй подбородок влияет стопа, на второй подбородок влияет...
Осанка неправильная, видимо, да?
Ну, конечно, осанка неправильная. На второй подбородок влияет наличие и отсутствие зубов. На второй подбородок влияет слабость или перетруженность тазового дна. Да, конечно. Ну, вот оно как-то так, да.
То есть не вы толстый, у вас второй подбородок появился?
Нет.
Вспомните, очень много людей хорошей, приятной внешности, но со вторым подбородком.
Конечно.
Вот причины мы только что услышали.
Угу.
Может быть, вы тогда и подскажете какие-то упражнения на тазовое дно, которые помогут нам хотя бы в этом ключе проработать?
Дыхательные.
Дыхательные, все дыхательная гимнастика.
Потому что тазовое дно – это тазовая диафрагма.
Угу.
И если мы восстановим вот эту биомеханику, нормальную дыхание, когда у нас задействуются, я говорю, хотя бы эти две диафрагмы, вообще у нас их 7, как минимум. Вот. На стопе, кстати, тоже есть диафрагма.
Так, это что-то незнакомое.
Да, диафрагма арки стопы.
Ого.
Стопой мы тоже дышим. Она у нас уплощается и поднимается во время дыхания, вдоха и выдоха. Но как минимум у нас там 80% населения из-за того, что хотят, как вы говорили, чудесный плоский животик, что мы делаем? Мы втягиваем живот, и на вдохе мы что делаем? Мы его втягиваем. А на вдохе он должен расслабляться и расширяться. А не наоборот. Он на выдохе втягивается, а на вдохе расширяется. А у нас, потому что мы боимся, что живот вывалится, мы такие втянули живот и еще и вдох сделали. И куда, чего, зачем, почему, непонятно вообще. Так вот, чтобы он не вываливался при вдохе, самая прекрасная история – это работа поперечной мышцы живота, которая как раз-таки создает этот каркас, который держит и не дает вываливаться животу наружу, но дает возможность расшириться и дать опору всему телу. Певцы, они у нас на чем поют?
На опоре.
Опоре. У них ничего не вываливается ниоткуда. Ну, как бы, да? И ведь не зря они на этой опоре. Мы и ходить должны на опоре. Тогда у нас на походку не затрачивается такое колоссальное количество энергии.
Потрясающе. Наталья, предлагаю вернуться к вашему магическому утру, когда вы уже побыли в своем теле, помедитировали, насколько я поняла, с дыханием это связано. После этого начинается комплекс упражнений на стопу. Потом, я так думаю, вы приседаете тоже немного. Нет, не приседаете, просто мы в самом начале немного про приседания поговорили.
Думала, это любимая тема просто всех фитнес-товарищей для того, чтобы прокачать ягодицы.
А вы как прокачиваете ягодицы? Пока вы шли по коридору, я заметила, что там все в порядке.
Стопа? Ну, кстати, да. От того, насколько у нас активен большой палец стопы, зависит то, насколько хорошо включаются ваши ягодичные мышцы. Не поверите.
И сейчас такие девчонки все, да ну эти тренажеры, пальцы ног, погнали.
Ну, кстати, да, потому что можно укачаться, там делать и становые тяги, и ягодичные мосты, и приседания, все что угодно. Но если нету вот этих базовых вещей, да, разгибания в тазобедренном суставе, подвижности тазобедренных суставов, таз неправильно расположен, да укачайтесь вы свои попы, никогда не будут ягодицы. Смысл.
Так, а такое явление, как целлюлит? Что можно еще про него сказать? Как избавиться? Конечно же, все натираются кремами и ждут, когда все станет классным и ровненьким.
Дыхание. Я люблю дышать.
Есть комплекс дыхательных упражнений для того, чтобы избавиться от проявления целлюлита.
Смотрите, что такое целлюлит по большому счету? Это подкожный жир. Это кожа тоненькая, и жир проявляется. Когда мы восстанавливаем все, да, правильно дышим, у нас активируется куча гормонов в том числе, да, у нас активируется нервная система по-другому, да, у нас движение мышц происходит, если мы еще это в движении, да, делаем, то у нас, собственно, все работает очень гармонично, и не нужно нашему организму откладывать жир. Зачем он откладывает его?
Чтобы
Потому
был
что
запас на
запас?
Зиму?
Нет, на случай стресса. Потому что когда мы в стрессе, это угроза жизни. И он не знает, это угроза будет от того, что вы с голода помрете, или кирпич вам на голову упадет. Но кирпич он как-то не может предотвратить, а вот голодовку может.
И поэтому запасается.
Конечно, это первая история. Вторая история. Ну, видели же таких вот, вроде худеньких, а...
Да, да, вот
ушки,
и удивляешься.
Животик, бока... А это неподвижные суставы, это тоже защита организма, потому что жир достаточно плотная такая структура у нас, да, и это как подушка безопасности в том месте, где у нас очень сильная подвижность, чтобы предотвратить еще худшие нарушения.
Наверное, многие замечали, что вот сейчас, в период, когда мы готовимся к зиме, у нас волей-неволей немножечко вес набирается. Можем ли мы тоже говорить о том, что мы подстраховываемся на случай, вдруг там зимой голодные времена будут? Связано ли это с этим? Или это только единичные случаи, там не все набирают вес к зиме?
Не все набирают вес к зиме. Но холод на самом деле тоже является стрессом. Вы абсолютно правы, да, потому что мы не привыкли к вот такой смене сильного, очень, особенно вот в этот период сейчас, когда у нас перепады температуры и перепады давления происходят. Это невероятный стресс для нашего организма. Ну и, соответственно, да, мы начинаем накапливать наш жирок для того, чтобы высвобождать себе потом энергию из него.
Есть ли какой-то популярный миф на тему работы мозга и тела, и взаимосвязи? Мы сегодня много уже разрушили мифов, но, может быть, какой-то еще приходит вам на ум, который вы бы хотели разрушить, который вас бесит, и вы такие: так, ребятушки, вообще-то вот так правильно.
Миф, связанный с фейслифтингом, да, нашим любимым, которые говорят, что занимайтесь только вот фейслифтингом. Мне они очень нравятся, у них классные упражнения, и они все делают... На мой взгляд, одну очень классную вещь, что они рассказывают, что не нужно закачивать те же мышцы лица, а нужно их расслаблять. Угу. Это так же, как с поясницей, когда она болит, и говорят: идите, закачайте поясницу. Да вы что, издеваетесь, она и так перегружена. А давайте мы еще ее нагрузим побольше, да? Ну, как бы классно. Вот. Но они правильно делают, что мне нравится, что они это через расслабление, что, наоборот, нужно расслаблять мимические мышцы, а не закачивать мышцы лица. Это классно. Но только мы занимаемся опять штукатуркой. Да, потому что, как я уже говорила, да, кольца Венеры, брылья, да, подбородок второй, все остальное. Там та же холка, которая вот очень многие женщины мучаются, да, да и мужчины в том числе, вот на спине такая холочка называется. Да. Когда мы работаем точечно именно с лицом, то есть мы хотим лицо, мы работаем с лицом. Хотим там спину, работаем со спиной. Для меня это вот штукатурка такая. Нужно смотреть в комплексе и в целом, да, потому что все это там стопы, тазовое дно, дыхание, вот это все. И когда у нас идет отстройка наших соосности, наших костей и суставов, когда мы умеем сегментарно двигать, а у нас многие ноги не могут поднять без таза. Ну, то есть они... Ногу поднимает, и вместе с ним у нас таз подкручивается. Руку поднимают, и грудная клетка разгибается. А вообще-то у нас руки и ноги отдельно двигаются. Нет, вперед вот так вот. Если наверх поднимать, вот, то вообще-то грудной отдел не должен разгибаться.
Сразу захотелось проверить, потому что так на движение, которое мы делаем каждый день в жизни, а тут начинаешь думать: неужели я неправильно поднимаю руки? И вот такой вот миф у нас разрушен. Итак, ваше утро. Вы сделали все комплексы, подышали. Что вы делаете после упражнений?
У меня есть две практики. Я выписываю все, что у меня есть в голове. То есть я просто сажусь, беру листочек бумаги и пишу.
Погладить, постирать, кошка надоела.
Может быть, все, что вплоть до того, что вот я сижу и думаю: я не знаю сейчас, что мне написать. Стол, ручка, голова, стена. То есть могу вот такие вот фразы, а потом уже выливается то, что вот в голове там где-то хранится на подкорке, чтобы оно не замораживалось у меня в голове, да, и чтобы оно меня не беспокоило. Я больше скажу, я потом иногда их перечитываю и понимаю, что, боже, сколько я там инсайтов-то себе написала. Сейчас опять умное слово «инсайты».
Привет,
да,
Ксения Анатольевна, да, да. Мы тут пользуемся, по вашей методичке все делаем. После того, как вы это все выписали, вторая практика.
Я пишу благодарности.
Ой, это классно.
Причем благодарность абсолютно за все.
Это вы по утрам делаете, да?
Да. Я могу благодарить наперед, если очень хочется. Могу благодарить, вот просто проснулась. Ой, вот
погода хорошая.
Погода хорошая, ребенок спит, у меня есть... час на то, чтобы позаниматься только собой, почитать книжки и все остальное. Да,
кстати, а во сколько вы встаете?
В 5:30.
Ага. А это же тоже не, наверняка не просто так.
Да, это не... Так вот мой организм, в общем-то, просит. Ну, мне действительно проще вставать в 5-5:30 утра, нежели чем там в 7 утра. Это просто моя внутренняя какая-то история. Я, если честно, не занималась исследованиями. Единственное, что я знаю, там, это научно подтверждено, что у нас каждые полтора часа сменяется глубокий сон на поверхностный. Да, и поэтому, если условно я ложусь там совсем поздно, хотя я стараюсь лечь пораньше, то я высчитываю 3 либо часа, либо 4,5 часа. Вот этот вот промежуток, чтобы я через него просыпалась, то есть не больше.
Угу. По поводу 5 утра вычитала, почему это вы все успешные и продуктивные встаете в 5 часов утра.
Так, ну-ка поделитесь, даже интересно.
Оказывается, если там есть исследование о том, что у нас максимально больше всего энергии у планеты каким-то образом выделяется именно в период там с 4 до 5 часов утра. В 4 это запуск идет, а в 5 это максимально. И какие доводы приводят те, кто занимается этим исследованием? Оно не закончено, оно пока в процессе идет, но указывают на некоторые факторы. Например, указывают на то, что вспомните своих домашних животных, существ, которые наиболее чувствительны, чем люди. Почему это они активируются, большинство из них, вот именно в этот период? Там раз, резко там есть, начинают просить, будить своих хозяев некоторые начинают. Вспомните своих детей маленьких. Почему-то они просыпаются всегда тоже в этот промежуток, там в 4-5 утра, и просят именно что-то в это время. И когда-то они довольно-таки, не как я поверхностно об этом говорят, там, с указанием там, какой-то статистики более подробной, я сейчас не буду цифрами грузить, указывают на это, ты начинаешь задумываться, действительно, а вот так оно там, как известно, землетрясение чувствуют сначала животные, дети, так и эту энергию вообще космическую, планетарную тоже чувствуют больше такие существа, которые еще не засорили себе мозг всем тем, чем взрослые засорили.
Блин, они не брали в исследование мою собаку.
Она спит до 10.
Будет спать, пока не встанет тот, кто ее поведет куда-нибудь.
Это очень удобный питомец, конечно.
Вообще шикарный питомец, если честно.
Ну, да. Это исследование, опять я говорю, что они еще пока не получили свою Нобелевку, они еще не закончили его, но продолжается это. Данные еще очень интересные приводит психотерапевт Екатерина Сокальская, кому интересно, также могут послушать. Она довольно много говорит про подъемы в 5 утра. Окей, вот, допустим, летом, в начале осени еще более-менее нормально вставать в России в 5 часов утра. Но когда зимой, когда темно, там, до половины седьмого, как? Вот ты ложишься темно и встаешь темно. Как?
Слушайте, вполне нормально. Тут, скорее всего, еще играет роль этих наших циркадных ритмов нашей жизни и нашего организма. Да, то, что мы пробуждаемся в определенные часы. И неважно, световой день, это не световой день. Да, конечно, не всегда хочется проснуться в 5:30 утра ночью, особенно когда, если холодно.
Да.
Но тут вопрос температурного режима. Да, то есть для меня очень важно, чтобы когда я спала, было тепло, но при этом свежий воздух. То есть у меня может быть включена там батарея на максимум, но при этом открыто окно. Да, потому что мне нужен воздух, мне нужен ветер. И тогда я спокойно себе встаю. Ну, тут надо создавать себе комфортные условия. А это опять мы к чему? Мы возвращаемся к своему телу. Мы спрашиваем свое тело, а что ему надо. И вот как только мы начинаем выяснять вот это, мы тут же спокойно себе просыпаемся в то время, когда нам надо. Потому что мы знаем, что для этого нам нужно создать условия для сна. Да?
Угу. Наверняка вы еще и слышали такую фразу, как пища для мозга. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли какие-то продукты, которые специально подходят для нашего мозга или нет?
Ну, наверное, есть.
Но вам эта тема не очень близка, насколько
честно,
я понимаю.
Честно, нет, вообще не близка, но я не изучаю... Смотрите, я не изучаю мозг с точки зрения, там, даже для себя, с точки зрения, там, как его насытить, еще что-то. Для меня мозг интересен как проводник нервный, да, как стимуляция и рост вот этих вот новых нейронов, да, для ускорения метаболизма в том числе. Да, для того, чтобы восстанавливать двигательную активность. Либо, наоборот, двигательная активность помогает улучшить работу мозга, потому что есть куча исследований, где говорится, что тот же там Альцгеймер, да, тот же Паркинсон, чтобы создать новые нейронные связи, люди работают и занимаются спортом. Да, потому что они от обратного идут. И вот скорее мне интересна вот эта взаимосвязь, а вот это пусть... Вот нутрициологи, как они любят изучать эту пищу и все остальное, да.
Шахматист Анатолий Карпов говорил, что теннис – это шахматы на траве, и сам он в 2 часа в день играл в теннис и несколько часов в шахматы, что подтверждает, как один из таких гениальнейших людей также был за спорт. Не только он сидел там и со своими шахматами возился.
Угу.
Что касается умной еды, то я посмотрела, что это за продукты.
Так.
Тут настаивают, как ваши, как я понимаю, не очень любимые коллеги, которые занимаются все это вот едой, говорят, что черника, наверное, вы слышали, что она полезна для мозга. Шпинат, орехи, овощи и фрукты. Ну, думаю, тут овощи и фрукты, мне кажется, в любом топе, в топ-10, побольше овощей и фруктов. И, конечно, все топят за рыбу. Такой, как там, норвежский лосось, дикие сорта рыб и прочее-прочее. Что это все благоприятно влияет на наш мозг. Ну, в общем, спорить не будем. Спасибо, дорогие, кто это исследовал и как-то доказал. Мы вам благодарны.
Очень.
Я предлагаю сейчас провести рубрику
«Пожрем».
Так. И здесь я прошу вас поделиться рецептом полезного перекуса либо завтрака, обеда или ужина. Что вы едите и считаете это полезным?
Я ем все. На самом-то деле, но максимально полезным я считаю, естественно, опять-таки, это овощи и фрукты, да, гречка, потому что она достаточно содержит много микроэлементов, и она безглютеновая. Я против глютена, честно скажу. Это единственная, наверное, история, которую я стараюсь как можно реже использовать, потому что глютен загрязняет наш организм.
Хочу спорить.
Давайте. Но это личный опыт, это не исследование, сразу говорю, да, это только вот мой личный опыт.
Вот. Да, дело в том, что есть люди действительно с непереносимостью глютена, и вот им лучше отказываться от такой еды, потому что бывают различные побочки от просто вздутия живота до каких-то кошмарных типа там головных болей, мигрени прям жестких. А есть люди, и нас довольно много, которым глютен никак не влияет на организм, поэтому перед тем, как садиться на такие диеты, рекомендовано просто узнать, что именно с вашим организмом, сдать анализы именно на глютен, провериться, узнать, что там, есть переносимость, нет переносимости, а после этого уже садиться на такие диеты. У нас же очень многие что-то среднее по больнице применяют к себе. Вот кому-то глютен вообще нафиг не нужен, а кому-то он прям даже необходим. Поэтому я за то, чтобы какие-то такие даже диеты под себя подстраивать, а сначала сдавать анализы.
Не, я тут абсолютно согласна, тут надо все под себя. Да, а с анализами есть единственный нюанс. Да, вот 100 раз уже убеждалась, даже когда мы сдаем гормональные анализы и анализы содержания, условно, каких-то микроэлементов, какой мы ответ слышим?
В норме или не в норме?
В норме, согласно чему? Согласно вашему возрасту.
Угу.
И, наверное, да, там в 40 определенный уровень или в 50 он будет норма для этого уровня. Но мы же хотим чуть больше. Мы же хотим нормальную энергию, да? А у нас статистика изучения немного другая. Поэтому с анализами это тоже такая история для меня, по крайней мере. Но я абсолютно с вами согласна, что нужно все примерять под себя. И даже если у вас непереносимость глютена, да, но вам нормально с ним, да ради бога, да, ну, как бы ешьте себе спокойно, если вы кайфуете от этого. И опять-таки, это не значит, что нужно вообще исключить. Нет, я обожаю печеное, я больше скажу. Я обожаю выпечку. Мне вообще нельзя в хлебобулочные заходить в магазины.
А вы на расстоянии обожаете ее или все-таки?
Нет, я ем. Ага. Я ем, конечно же. Вот. Но я, конечно, стараюсь хотя бы, так как я очень люблю поесть булочки какие-нибудь, да, сладенькие такие, то хотя бы крупы не есть глютеновые.
Хоть здесь.
Да, хоть где-то, вот, чтобы сбалансировать, что называется. А так вообще, в принципе, это баланс всего. Mm-hmm. Да, при этом как бы я ем рыбку, да, очень люблю, согласна. Авокадо, не знаю почему, но мне просто оно нравится, оно вкусное, вот как бы.
А какое полезное.
Да, наверное.
Там содержится все абсолютно.
Да, и я не регулирую себя, кстати, по часам, как это рекомендовано. Да, опять-таки, я слушаю свой организм.
Mm-hmm. Наталья, у меня остались финальные вопросы.
Так.
Не могли бы вы нам порекомендовать книгу, которая поможет начать вести здоровый образ жизни? Или вдохновить на то, чтобы по утрам дышать, заниматься стопами, медитировать?
На текущий момент я, наверное, могу порекомендовать книгу только одну. Это Моше Фельденкрайс, который расскажет как раз-таки о взаимодействии, да, мозга, нервной системы и всего его, и тела нашего в том числе. Это создатель как раз системы Фельденкрайза. А все остальное – это скорее такие больше исследовательские вещи, да, которые больше в жизни применяются. Ну, можно, конечно, почитать анатомию, но зачем она нужна, эта анатомия? Пойти почитать того же Томаса Майерса, да, который рассказывает о фасциях. Все, конечно, классно, но, честно скажу, я его сама, когда первый раз читала, это на заре еще моего первого, ну, начала моего всего обучения и трансформации меня, я вообще ничего не поняла. Вот что это, как это, какие там таблички, ну вот. Это достаточно сложно переварить, не имея базовых знаний каких-то, да, не погружаясь вот в эту историю. Но самое простое для того, чтобы все-таки понять, как взаимодействует и работает наше тело, нервная система и мозг, это Томас Хан и Моше Фельденкрайс.
По-моему, называется его книга «Осознавание через движение».
Да, абсолютно верно.
Что касается фильма, какой фильм может вдохновить на здоровый образ жизни?
Посмотрите сериал «Анатомия страсти».
Угу.
Это про медиков.
Угу.
Там, собственно, много чего интересного можно познать на тему правильного, неправильного в своем поведении, как это отражается на вашем теле. Особенно, когда научные какие-то исследования идут. Мне сложно сказать, какой фильм может вдохновить, если честно, на правильный образ жизни. Я вообще считаю, что кроме своего собственного желания жить полноценной, насыщенной жизнью, там, неважно, сколько эта жизнь будет длиться, чем дольше, тем лучше, конечно, да, но понимать, что ты там и в 80 лет будешь не еле волочить ноги, а с радостью запрыгивать, я не знаю, в свой собственный автомобиль или на дедушку, тем более, так вообще-то вот это ж огонь, да, или взбираться на Эверест, или еще что-то делать в этом роде, вот только это внутреннее желание может мотивировать. Все эти книги, фильмы, не знаю, мужчины, подруги,
спикеры в подкастах.
Спикеры в подкастах, да, в том числе. Эта мотивация, вот она, вот пока человек послушал его, он пошел что-то сделал. Посмотрел, о, загорелся. Но нету истинного внутреннего желания. Да, кроме него ничего не будет мотивировать человека.
В гостях у нас была Наталья Новикова, персональный фитнес-тренер и терапевт. Я вас благодарю за эту познавательную и очень, мне кажется, веселую беседу.
Спасибо вам, что пригласили. Мне было тоже очень интересно. Вы мне, видите, тоже много чего интересного открыли на самом деле. Я была очень рада.
Благодарю. И это был подкаст «ЗОЖ Балдеж». Меня зовут Алина Артикова. Подписывайтесь на нас во всевозможных площадках. Вам это ничего не стоит, ну а нам приятненько. И помните, что ЗОЖ действительно балдеж, если знать с кем и как.
ЗОЖ балдеж.